Насчет иммерсивного спектакля, который, кстати, мне очень понравился, я был впечатлен. Мой Вене сказал, что даже мурашки по коже бегали в течение всего спектакля. Иммерсивность, ну, это просто английское слово «погружение», то есть взаимодействие со зрителями. В этом плане хотел бы сказать, любое евангельское собрание иммерсивное у нас. Так что мы впереди планеты всей уже давным-давно в том плане, что мы всегда взаимодействуем. Мы вместе поем, вместе молимся. Здесь мы не делимся просто на зрителей и там клир, как говорят в таких церквах. А нет, у нас глубокое взаимодействие друг с другом. Мы братья и сестры. Что может быть глубже взаимодействия? И особенно, когда мы участвуем в нуждах друг друга, вот как Катя рассказала, какая-то глубокая иммерсивность. Библейское слово есть такое, даже лучшее – кайнония. Вот. И, кстати, самый главный инструмент для такой иммерсивности, погружения – это Писание. Помните, сказано, что оно проникает до разделения души и духа, проникает, да, состав мозгов, чтобы судить помышления, намерения сердечные. Поэтому тут еще наша ответственность, сердец наших быть открытыми. А я хотел бы даже перед нашей проповедью помолиться, но сразу сказать бы о чем. Вот вчера было здесь много людей, много молодых ребят, и они слушали эту, в общем-то, евангельскую историю, как прийти домой, до дома на белорусском мове. Вот от бытия, в общем-то, вся эта история лилась по основным вехам. Евангелие очень творческие. Я не мог привыкнуть к тому, что Давид убил Голиафа не камнем. Вот. Но творческий здесь момент. Но здесь самая важная эта идея. И она была очень евангельской. И даже такое завершение было. Маргарита, которая режиссер, превосходный режиссер, она так и пожелала всем прийти до дома, всем вернуться домой. Вот, можно помолиться за этих людей. Также можно помолиться. Давайте мы пригласим на наше мероприятие рождественское, сочельник людей. Это тоже будет хорошая история. Мы будем прочитывать даже историю евангельскую, вместе общаться на эту тему. Можно помолиться о нас, о тех людях, которых мы будем приглашать. Вы знаете, скоро у нас начнется еще квест для детей. Очень тоже важное мероприятие, которое завершится тоже и праздником. Давайте тоже помолимся за этот квест, за всю команду, за ребят, которые будут вовлечены в эту историю, и чтобы она принесла благо. У нас даже еще спектакль будет, благодаря вот предложению церкви Голгофа. Они приедут таким с большим спектаклем, таким рождественским. И мы думаем пригласить сюда много детей из, ну, вот из этого региона, из этой местности. Поэтому тоже будем думать об этом, заботиться. Я даже планирую завтра в сельсовет пойти, поговорить с ними насчет этого. То есть мы хотим эту истину доносить до людей, а мы ответственны к этому перед Богом. И я хотел, чтобы мы помолились. Давайте мы встанем, помолимся за это. Мы очень благодарны Тебе, Боже, за то, что нам есть, что сказать людям. Это самое великое и прекрасное сообщение о Христе нашем Господе, пришедшем в этот мир ради нашего спасения. Благослови тех многих людей, которые вчера слышали таким творческим образом эту историю. Пусть она станет для них не просто каким-то культурным моментом в их жизни, но войдет в их жизнь. Просим, благослови, Господь, этих людей. И благослови все наши дальнейшие, вот такие наши мероприятия церковные. Благослови нас самих и тех людей, которых мы будем приглашать. А нас, чтобы мы были ревностны в том, чтобы говорить эту историю, приглашать людей на наши встречи и собрания. И благослови самих людей. И наш сочельник, и рождественский квест, и другие мероприятия, спектакль, который будет здесь. Я очень молю Тебя, чтобы это все силой Твоей руки могло вот, проникнуть в сердца людей. Мы просим об этом ради Христа. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Я надеюсь, вы читали, как верующие нормальные люди, «Хроники Нарнии» Клава Льюиса, да? Не все кивают головами. Но если помните, там несколько томов, 5 томов, в первом из них «Лев, колдунья, платяной шкаф», он начинает всю эту историю. Ребята из Англии, Питер, Люси и Сьюзен, они находятся в Лондоне, начинаются бомбежки, это война, Вторая мировая война. Они вынуждены бежать к своему дяде, и там попадает в этот удивительный мир Нарнии через этот платяной шкаф. И начинается вся эта словно волшебная, красивая история. Однако позже, когда они встречаются с Асланом, это лев Аслан, они узнают, что, оказывается, они приглашены сюда его зовом, его голосом. И, оказывается, все эти события очень странные, очень сложные и даже военные служили тому, чтобы они пришли туда. Этот голос такой великий, он проникает сквозь другие миры, сквозь другие века, чтобы творить эту историю. И для нас это интересно, что, оказывается, это не волшебная просто история. Клав Льюис с помощью этих образов старался донести очень важную евангельскую истину. И вот таким же образом мы можем рассказывать о Рождестве. И мы сегодня уже будем говорить о нем. Исторически мы видим, конечно, цепь разных событий, во многом даже нелепых событий. Если мы таким читаем незашоренным глазом евангельские истории, все очень выглядит странно, как-то не соответствует статусу того, кто должен прийти в этот мир. Все это происходящее и накануне, и во время рождения, и после рождения. Все очень странно. Но истинной причиной всех этих событий исторических стала воля Божия и голос Его, который вызвал все эти события к жизни, который использовал разных людей, даже некоторых злых людей, для того, чтобы исполнить Его волю. И сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на этот голос, а точнее, это разговор вечности, который стал причиной для Рождества, причиной для Боговоплощения. Этот разговор произошел задолго до самого события, то есть рождения Божьего Сына в Вифлееме, в яслях. Мы даже не можем дать примерное время этого разговора, поскольку этот разговор, как мы услышим, состоялся до начала времен, до сотворения. Это предвечный разговор, это разговор вечности. И нам словно приоткрывается завеса от вечности, и мы слышим вот этот великий разговор Отца и Сына. Отца и Сына. А как нам можно послушать этот разговор? Кто бы из нас мог найти эту замочную скважину, какой-то шкаф платяной, чтобы услышать этот разговор? Никто, конечно. Но все-таки мы слышим его. Мы слышим его со страниц Писания. С точки зрения вообще библейской хронологии, вот этот разговор, который произошел до начала творения, где-то должен быть, по идее, в самом начале. Там где-то предисловие книги Бытия. Да? Но в свитках Писания он один из последних, последнем свитке книги «Послания к евреям» находится, предпоследняя книга Библии. Вот это тайное стало явным благодаря Богоохновенному Писанию. Бог через свое слово пожелал открыть нам тайну этого разговора. Значит, что-то очень важное. Мы должны через него чуть глубже понять на то, что происходит и произошло, о чем мы будем праздновать. Я даже специально хотел с церковью поговорить более глубоко, потому что когда рождественские события, мы снова и снова повторяем эти все истории, для нас знакомые, но нам очень важно знать все эти предыстории, вечная предыстория, этот голос, который вызвал к жизни все существующее, в том числе это событие. Итак, эта завеса открывается, и мы слышим то, что обсуждалось на предвечном совете Божественной Троицы. Мы прочитаем текст из послания к евреям, 10 главы. Мы прочитаем с 1 по 10 стихи, хотя сам вот этот разговор Начнется с 5 стиха, позже я поясню, почему очень важно почитать было в контексте. Итак, послание к евреям. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого осознания грехов, но жертвами каждогодно или ежегодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». И вот дальше мы слышим этот разговор. «Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне или приготовил мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодно тебе. Тогда я сказал: вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже, сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил: вот иду исполнить волю твою, Боже, отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Что вы чувствуете, когда слышали, что о вас кто-то там где-то говорит? Наверное, вы хотели бы узнать, о чем обо мне говорят, да? А что это, если люди, которые о вас говорят, какого-то высокого положения? Я думаю, ваше внимание стало бы более пристальным. Как мне как-то сообщили, позвонили, что обо мне в кое-каком месте очень сильно говорят. Вы знаете, трепет приходит в сердце. Но, как правило, обычно о нас сильные мира сего не думают и не говорят. Может, это и к лучшему. Но знайте, что о вас, как об избранных Божьих детях, говорилось на самом высоком совете во Вселенной, вот этом совете Божественной Троицы. Как я вижу, можно сказать, себя и вас, вот в этом разговоре. Смотрите на последний прочитанный стих, 10 стих, сказано: «По сей-то воле», то есть это как раз-таки воля, которая обсуждалась на Божественном Совете, его божественное решение, «освящены мы». Мы уже были в замысле не только Божьего творения, но и в замысле Божьего искупления еще до начала мира. Нам уже знакомы тексты из послания Ефесянам, где апостол Павел говорит: «Так как Он избрал нас в Нем», то есть во Христе, «прежде создания мира». Поэтому, друзья, история нашего спасения началась не год, как возможно у кого-то, не 2 года назад или 20 лет назад. Наша история старше египетских пирамид и небесных звезд. Ее истоки ведут нас к Богу и тому предвечному разговору внутри Божества, где было принято самое великое решение вообще в истории мироздания, ради которого, в общем-то, и мир существует, чтобы в нем произошло это событие. И мы вовлечены в него. Итак, что же это за решение? Давайте подумаем о сути этого разговора, такого важного разговора. Посмотрим на тему его, на причину этого разговора и, конечно, плод этого разговора в вечности. Итак, самое первое, тема разговора, она понятна, она о Боговоплощении. Давайте снова посмотрим на 5 стих. «Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Издалека нам раздаются вот эти слова сына своему отцу: «Ты приготовил тело мне». И вот это есть тайна Рождества. Мы говорим, тайна Боговоплощения. Хотя земная история Иисуса начинается в Вифлееме, все обычно это знают. Но Он, как предвечный Сын Божий, мы должны это знать, существовал всегда. Смотрите снова на слова. Христос, входя в мир, говорит. Очень точно вот эту идею, вот, или этот контраст вечности и земного существования передает нам Исаия за 700 лет до этих событий. Вы знаете, у пророка Исаия много пророчеств, связанных со Христом, И вот одно из них, 9 глава, 6 стих Исаия, где сказано: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Еще раз задумайтесь, как младенец Христос родился, но как сын Он дан нам, Он дан нам. Именно поэтому мы смотрим на Рождество Христа как на Боговоплощение. Бог пришел в наш мир, как на вхождение Христа в нашу историю. Писание дает нам, можно сказать, небесный взгляд на Рождество. Земной взгляд, на самом деле, видит только у Бога серость. Я имею в виду ту обстановку, которая сопровождала все эти события. И даже, как я уже говорил, некую нелепость всех происходящих рождественских событий. Классические, помните, вещи. Нет места в гостинице, бегство от врагов, скитания, нищета. Все очень-очень странно. Но Дух Святой в Писании приоткрывает нам вот эту, можно сказать, убогую завесу. И мы видим другое. Во-первых, мы видим уже ангелов, мы видим небо. И мы слышим, вот через послание к евреям, предвечный голос Сына: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже». Оказывается, во всей этой нелепости и странности исполняется воля Его, решение, которое было принято в вечности. И оказывается, давайте делать какие-то важные выводы для нас, у всего происходящего в этом мире есть божественный замысел. Это чему-то учит нас. Оказывается, на нашу жизнь влияют не одни причинно-следственные связи, часто, кажется, хаотические. И стоит признаться, в это трудно верить практически, особенно когда ты попадаешь в вереницу всех этих трудности и печали. Например, очень трудно увидеть благой замысел в жизни молодого парня Юры, о котором мы молимся, который очень молод, но умирает от рака. Жена, дети, и ты не знаешь, как ему помочь. Как и в жизни двух служителей Беларуси в этом году, которые умерли от рака уже и остались в церкви без служителей. Или что думать, смотря на происходящее в Украине? В Запорожье пару дней назад погибло под завалами 4 молодых медиков. Вот просто их нету. Они пришли, чтобы служить, и теперь их нету. Очень трудно все это понять. Нам легче с этой стороны согласиться с теорией большого взрыва, от которого люди даже не ожидают никакого смысла. Мне кажется, сердечная причина веры вообще в эволюцию, чтобы снять с себя какую-то нравственную нагрузку. У большого взрыва не спросишь даже ни о чем. Это просто некие безнравственные силы в этом мире, среди которых мы живем. Но, может, на самом деле проблема заключается в том, когда нам так сложно думать о Божьей воле, что мы не туда смотрим, или не то ожидаем увидеть. Мы хотим, согласитесь, всегда иметь положительный исход всех событий. Нас Голливуд этому научил, да? Мы хотим видеть хэппи-энд, хорошую историю. Мы хотим быть где-то успешными. На самом деле плоть нас научила. Хотим быть счастливыми. И напротив, мы не хотим, чтобы у нас жизнь была связана с проблемой. Вот у нас скоро год впереди. У вас, наверное, есть планы. Кто-то из вас запланировал проблемы, трудности и болезни? Никто. Никто. Мы хотим, чтобы, как и после сотворения, в нашей жизни была дана оценка. Помните, как Господь сказал: «Хорошо весьма». Вот мы так хотим, чтобы каждый год «хорошо, хорошо, хорошо весьма». Но подумайте, я не буду обсуждать все эти вопросы, которые мы часто говорим, но возвращаясь к этой истории, подумайте, разве исполнение Сына, воли Отца, означало комфортную жизнь без бед и болей? Разве его жизнь напоминала красную дорожку в Канны? Нет, напротив, от самого рождения его жизнь была полна лишений, предательств, оставленности, а под конец ужасный крест, на котором он кричал: Боже мой, почему ты меня оставил?» Воля Отца заключалась в том, чтобы причинить боль своему Сыну. Нет, воля Отца заключалась в том, чтобы спасти нас, а боли смерть Его Сына стали просто необходимой, и мы дальше это поймем, стали необходимой ценой этого спасения. у смерти, страданий и лишений в жизни Христа был смысл. И он заключался в искуплении нас от греха. И у нашей жизни вместе с ее серостью, сложностью есть также смысл. Не просто смысл, но глубочайший смысл. И он имеет отношение ко спасению во Христе и уподоблению Христу. В этом есть наивысшая воля, которая двигает все, что есть в нашей жизни. Вспомните, допустим, историю Иосифа, да, но яркая история, как ее не вспомнить, потому что, когда ты читаешь, опять-таки, вот взглядом, словно первый раз, она очень странная, эта история. История про человека, который был предан братьями, которые хотели его убить, а потом другие желания сердца чуть что-то поиметь в плане финансовом, спасли его, он был продан. Возможно, это было бы еще и хуже для него. И там, в Египте, не все было прекрасным. Тюрьма, преследование. Все очень странно. Все очень непонятно. И я думаю, вы хорошо помните эту историю. И в том числе эти великолепные слова спустя десятки лет, когда этот Иосиф говорит уже братьям: «Не печальтесь, потому что на самом деле Бог меня привел сюда. Бог привел сюда, чтобы спасти и вас». И мы знаем, спасение было всего народа, и вообще эта история очень значима для истории искупления. То есть это такие яркие эпизоды, которые в Писании есть, они нас чему-то учат. Так же, как и эта история, они нас чему-то учат. И учат о том, как Бог смотрит и на нас, как Он смотрит на все то, что есть в нашей жизни, как Он управляет тем, что есть в нашей жизни, что исполнялась эта наивысшая воля Его в отношении нас, она есть. Поэтому, друзья, если мы не будем хранить эту истину в своем сердце, то наше сердце ослабеет, и в нем не найдется силы для атаки соблазнов этого мира. Они постоянно нас соблазняют отказаться от Бога. Если мы не будем постоянно держать эту истину в своем уме, то наш ум сойдет с ума. Если мы не будем смотреть на этот маяк, то мы потеряемся в этом бушующем море жизни. У Бога есть план и в отношении нашей жизни, какой бы трудной, нелепой она ни казалась. Мы не знаем конкретный план. Нам не даны распечатки на то, что произойдет в следующем году. Наш календарь пока пуст, и мы не знаем, что там будет. Но мы знаем общий план открытой воли небесной в отношении календаря в будущем. Бог будет исполнять свой замысел в отношении того, чтобы кого-то из вас, сидящих здесь, привести ко Спасителю, кого-то преображать в образ Спасителя. И это для всех нас. Давайте подробно теперь посмотрим на причину вечного разговора отца с сыном. Для чего сыну после этого разговора понадобилось приготовиться к воплощению, к тому, чтобы стать человеком. Это какой-то, трудно представить, какой невероятный опыт для него. Итак, это вторая причина разговора или причина боговоплощения. И у него была действительно очень веская причина, которую можно, в свою очередь, описать с двух сторон. С негативной и позитивной. С негативной точки зрения причина боговоплощения была в следующем. Я сначала просто что-то озвучу, потом стих прочитаю. Причина такова: никто и ничто не может спасти нас от греха. И стих 4 я прочитаю: ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. И о чем здесь идет речь? Понятно, что о жертвоприношениях, о которых очень много говорится в законе Моисея. Несмотря на свою многозначность, жертвоприношения выражали одну суть. Без пролития крови не бывает прощения. Так сказано, повторено в послании к Евреям, в 9 главе, 22 стихе, то есть в предыдущей главе. Грех должен понести за свою заслуженную кару, и человечество должно было запомнить этот урок. И кара такова – грех. В послании к Римлянам 6:23, куда мы еще придем, так и сказано: возмездие за грех – смерть. Звучит Это кратко, но очень ясно. Грех в своей сущности противостоит святому Богу и навлекает на себя его справедливый гнев. И потому крови было много. Почитайте весь Ветхий Завет снова. Планируете ли вы читать Библию целиком в следующем году? Прочитайте Ветхий Завет, в особенности книгу Левит. Кажется, что кровь потоком течет из нее, как она вытекала из храма, особенно во время Пасхи, когда историки говорят, ручьи вытекали из храма, попадая в реку Кедрон. Она была красной от крови. Почему столько крови? На что указывает эта кровь? И Писание ясно говорит, на наш грех, который ужасен, и он велик. Даже самый незначительный грех, там сейчас пытаются спасать Анапу, вот эти города в Крыму от нефти. Прочитал такую заметку, но значимость этой катастрофы определяется тем, что всего лишь одна капля нефти загрязняет 25 литров воды. Микроскопический вирус, еще один пример, может взять власть, как мы хорошо знаем, над всем человеком. И особенно мы хорошо знаем об этом, не только власть над всем человеком, но и над миром, да? Вспоминая времена ковида, так и грех. Я думаю, все эти разные аллюзии, которые есть в этом мире, они иллюстрируют власть греха. Но по-настоящему грех определяется даже не величиной самого греха, но величиной Бога, на которого был направлен грех, и даже самый малейший грех. Вот вчера в постановке был интересный эпизод с яблоком. Там было несколько яблок. И потом очень драматично, когда Адам и Ева подошли к своему дому. Это был дом их в Эдемском саду, и дверь была закрыта. Они смогли открыть. Они кричали так, что здесь, люди, мне кажется, были все взволнованы от этого крика. Крик просто был, открой! И молчание. И это, на самом деле, странный контраст. Яблоко, и все. Люди обычно думают о грехе, смотря просто на яблоко. Это странно, но люди забывают, что надо смотреть на Бога. В этом вся сложность нашей души, что мы из-за ерунды отказываемся от великого Бога. В этом вся преступность человека, что он отказывается от великого Бога просто из-за мелочи мы готовы за него. Мы готовы за полушку продать его святость. Но разве это не так происходит? В этом есть греховность. Также вчера меня очень впечатлило, когда режиссер сделал так, что все зрители почувствовали себя тоже противниками Божьими. Когда актеры пошли в зал, и с разных мест они кричали сюда, словно весь зал стал кричать против Авраама и Сары. Там, я не помню точно слова, но это было явное ощущение сделано, что все мы противники Божьи. Весь зал словно скандировал против Бога. И это нас. Поэтому, друзья, у нас в этой истории плохая новость о нас. Наш грех более ужасен, чем мы думаем о нем. Современный мир учит смотреть на нас на грех в лучшем случае, как на проблему. Это в лучшем случае. Обычно современный мир грех уже давно нормирует и делает эталоном. Но в лучшем случае говорят как о проблеме. Но мы должны смотреть на грех сквозь лучший рентген Писания. Как бы это ни было для нас прискорбно, но это правда. Грех настолько ужасен, что вину за него смогла смыть только пролитая кровь, много крови. Но вот в чем парадокс. Поразительно, что все эти бесчисленные тонны, галлоны, я не знаю, сколько посчитать, крови пролитой, не могли искупить ни одного греха, ни малейшего греха. Ибо, снова смотрите на 4 стих, невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Невозможно. В 10 главе, в этой же, в первых 3 стихах, снова прочитаю, мы читали в самом начале, «Закон, имея тень будущих благ,
а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами каждый год постоянно приносимо, никогда не сможет сделать совершенными приходящие с ними. И далее это доказывается истинно очевидными фактами. Во втором стихе, смотрите снова, очень хороший, мне кажется, логический факт. Иначе, то есть если бы они очищались благодаря закону, благодаря жертвоприношению, иначе перестали бы приносить эти жертвы, потому что приносящие жертвы, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов, в другом переводе, не имели бы уже вины за грех. Но они имели вину за грех, они осознавали свои грехи, и поэтому снова и снова и снова и снова приносили жертву, и лилась кровь, лилась кровь. Так почему же Бог, с одной стороны, который дал закон, установил в нем систему жертвоприношений с такими подробностями, о которых написано в книге Левит, с другой, сам же этими жертвами, этой кровью не удовлетворен? Как я читал, написали одни атеисты, что это за Бог, которому столько крови мало, чтобы простить человека? Ответ заключается в том, что кровь животных, пусть даже всех животных в этом мире, никогда не могла удовлетворить гнев Божий на грех человека. Но, как продолжает дальше Писание, но жертвами каждогодно или ежегодно напоминается о грехах. Друзья, жертвоприношения указывали на ужас греха. В этом вся сила религии, и она на самом деле фиктивна. Показать нашу греховность. И в то же время у нее есть ограниченность. Она не может нам дать того, что могло бы решить проблему этой греховности. Религия дает закон, а закон указывает на наш грех. Интересно, что в данном тексте речь идет о лучшей религии того мира, еврейская религия, иудаизм, как мы сегодня говорим, мы знаем, мы читаем Ветхий Завет, он содержит законы самого Бога. Это не просто придумываемые какими-то людьми, это законы самого Бога, его святые требования человеку, они содержат истинный свет. Но мы знаем, что этот свет хорош тем, что больше обнаруживает нашу тьму. И мы вместе с Исаией, вспоминайте шестую главу, одним из лучших людей того времени восклицаем: «Горе мне, погиб я». Совершенный Божий закон можно сравнить с примитивными, искаженными законами других религий на примере современных и древних диагностических средств. Ну, что я имею в виду? Сравните, допустим, бусы древних шаманов, с помощью которых они определяли болезнь над вами, с современным аппаратом МРТ. Ну, разница есть? Ну, конечно, есть. Но последнее МРТ лишь только лучше обнаруживает нашу болезнь. Вот и все. Он просто лучше обнаруживает нашу болезнь, но сам по себе он не способен излечить ее. Бусы хуже, МРТ лучше. Совершенный Божий закон невероятный. Лучшего не найти рентгена. Но он лишь только показывает, насколько мы далеки от Бога. Итак, с негативной точки зрения, причина боговоплощения заключалась в том, что никто и ничто не может нас спасти от греха. Но это наше ужасное положение решается положительной стороной в боговоплощении. Христос принимает решение спасти нас ценой своей смерти, для чего ему и нужно было стать человеком. Снова, посему Христос. Вот здесь чувствуется, как решается напряжение. Человек невероятно греховен. Закон показал, жертвоприношения показали нашу греховность, и в то же время они не способны решить. Поэтому Христос, входя в мир, говорит: мы так восхищены тем, что прозвучал этот голос. Вселенная не осталась безмолвна. И мы не оказались в катастрофе. Он говорит: жертвоприношений ты не восхотел, но тело приготовил для меня. Всесожжение жертвы за грех не угодно тебе. Тогда я сказал: вот иду, как в начале книги написано во мне, исполнить волю твою, Божию. Нет ничего более важной речи в этом мире, чем вот эти слова. Нет никакой более важной речи, чем вот это. Вот эти слова, которые решили нашу проблему. Вы прислушайтесь к этому небесному разговору. Хотя на самом деле мы слышим в этом, в послании к евреям, только одну сторону. Мы слышим слова Сына в разговоре с Отцом. Итак, сознавая всю гибельность нашего положения, всю бесполезность наших усилий в деле нашего спасения, сознавая и волю Отца в спасении тех, кого Он избрал, которых Отец дал Сыну, Сын Божий встал и сказал: «Вот иду исполнить волю Твою Божию». И Божья воля, она, кстати, она прослеживалась на протяжении всей истории жертвоприношений. Ведь жертвоприношения, как мы говорили, они указывали на наш грех, но не только, но они говорили о способе, каким образом этот же грех может быть очищен пролитием крови невинных жертв. Но в то же время, как мы уже говорили, они приносили снова и снова, показывая их временность, неспособность решить грех в его сути. И все это предвосхищало Христа. И, наконец, приходит время, и мы слышим плач ребенка в кормушке для скота. А где еще родиться? Жертвенному акту, как не в кормушке для скота, в Вифлееме. Проходит время, и мы слышим голос Иоанна, предтечи Христа: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Проходит время, и мы слушаем стук гвоздей на руках Христа, и Его голос: «Совершилось». Мы теперь понимаем, что же совершилось. Наше спасение, приготовленное от вечности в теле Бога-человека Христа. Давайте напомним богословски для себя, очень ответим на важные вопросы. Почему Бог должен был стать человеком? За человека может отдать жизнь только человек. Почему человек должен быть Богом? Чтобы эта смерть через божественную природу стала доступной для всех нас. И поэтому вчера спектакль завершался с приглашением: «Возвращайтесь домой». У этой крови, пролитой 2000 лет назад, есть сила, потому что это не только кровь совершенного человека, это Бога человека. Она имеет силу спасать и сегодня. И еще раз, почему понадобилось Боговоплощение? Подведем этот итог. Никто и ничто не может спасти нас. И даже лучшая из религий бессильна в этом, кроме того, чтобы указать на нашу греховность и беспомощность. Но Христос, и только Христос, как мы любим повторять в дни Реформации, совершил этот великий спасительный труд. И поэтому мы говорим о том, это уже завершаем, какое достояние или какой плод принес этот разговор. Мы уже говорили о теме разговора, мы разговаривали о причинах этого разговора, были причины для этого разговора, и какой эффект принес этот разговор для нас. И мы с радостью можем сказать: спасение и наша жизнь, святая жизнь. 10 стих, снова читая: «По этой-то воле», которую мы сейчас поняли, «по сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Уже не надо тысячи жертв, достаточно одной жертвы Христа. Не надо утомительного и безрезультатного труда ради нашего спасения. Мы освящены Его кровью», то есть сделаны святыми раз и навсегда. Поэтому мы не приходим в воскресенье сюда с баранами и с овцами, чтобы служители резали им глотки. Наверное, вы слышали эту историю, ей больше 120 лет примерно. В Чикаго впервые были собраны представители всех религий. Ну, такое большое собрание провелось в мире, и разные религии представляли разные люди. Христианство представлял Джон Кук, это другой Кук, Джон Кук из Бостона. Выступали все докладчики, и каждый доказывал преимущество своей религии. Когда наступила очередь Джона Кука, к удивлению, он рассказывал о чем-то, но он вкратце почитал известный для всех эпизод из «Леди Макбет» Шекспира. Ну, там это классическая история, известная многим. Есть фильмы, постановки, книги написаны, еще много других, где женщина стала убийцей, похожая на наше преступление и наказание, кстати, эта история. И душа ее не находила покоя, сделанный грех ее мучительно терзает сердце. Ее руки обогрены кровью, и она словно видит эту кровь постоянно на руках. Ее совесть не дает ей покоя. Душа ее терзается, не находя освобождения. И вот вся эта книга, как бы вот эта повесть о том, что делать, где найти выход. И вот Джон Кук обратился ко всем присутствующим, он протянул руки вперед, ее руки в крови. Кто из вас может ей помочь? Кто из вас может этой женщине помочь? Наступило молчание. Тогда Джон Кук открыл Евангелие и громко прочитал 1 Иоанна 1:7. «Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. В этом моя религия», – завершил свою речь Джон Кук. И это не просто красивая речь. Это отголоски того великого голоса Христа. «Вот иду исполнить волю Твою, Боже». И Он исполнил ее. Он исполнил ее. Я говорю вам о плохой вести, а именно, что наш грех намного более ужасен, чем мы его представляем. Но есть и добрая весть, благодать, данная нам, намного лучше, чем мы думаем о ней. Джон Ньютон, который был, кстати, рабовладельцем, даже какое-то время сам был рабом, стал рабовладельцем, был ужасным богохульником, даже матросы рядом с ним, которые, вы знаете, но не особо, так сказать, высокой культуры люди, ужасались от его речи, от его слов, от его поступков. Но затем Божьей благодатью он был спасен. Он стал пастором. Он стал автором многих гимнов. Сотни гимнов, которые поют христианский мир. Один из них вам известен хорошо. Помните о благодати «Amazing Grace»? Я бы хотел прочитать, а может даже давайте мы споем, если попробуем. Акапельно. Не, сидите. О, благодать спасен тобой, я из пучины бед был мертв и чудом стал живой, был слеп и вижу свет. Сперва внушила сердцу страх, затем дала покой. Я скорбь души излил в слезах, твой мир тьет покой. Неверно совсем, но... Я хотел бы обратить внимание на эту строчку. «Сперва внушила сердцу страх, затем дала покой». Так действует наш Бог. Настоящий покой. Благодать Божия к нам не только в том, что Христос пришел, чтобы спасти нас, но чтобы приобрести нас к себе. Именно так надо понимать и нашу новую жизнь. Плод вечного разговора не только проявляется в нашем спасении, но и в нашей жизни. Давайте прочитаем как раз, о чем послание к евреям говорит дальше. После разговора вечности, который реализовался в нашем спасении, послушайте, как мы должны жить. «Итак, братья», это с 19 стиха, послание к Евреям, 19 стиха. «Итак, братья, имея дерзновение», смотрите, смелость даже, «имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очисти сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистую, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и к добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня оного». Друзья, новый и живой путь, искренность сердца, полнота веры, чистота совести, твердость веры, любовь друг к другу, добрые дела, общение святых, вот это то, что я извлек из этих стихов, пусть все это станет отголосками великого предвечного разговора. Это отголоски в нашей жизни. Они происходят. То есть мы словно сами своей жизни, своим голосом отражаем тот вечный разговор. И мы можем стать участниками, и мы являемся участниками. Друзья, величину корабля, как говорят простые наблюдатели даже, можно узнать по величине волн, которые он оставляет за собой. И эти волны есть сегодня. Итак, друзья, тайное стало явным. Божий сам замысел явлен не только через Слово, в том числе через Слово, которое стало плотью. Божий замысел нашего спасения виден и в нашей преображенной жизни. Давайте помолимся об этом. Милосердный Боже, мы благодарны Тебе за Слово Твое, которым Ты когда-то сотворил мир. Но более всего мы благодарны Тебе за Слово, которое было в преддверии всего происходящего в этом мире. Мы так благодарны, что затем Слово Твое стало плотью. Сам Христос, который пришел к нам, чтобы исполнить эту волю людям, которые не способны приблизиться к Тебе. Мы так благодарны, что у нас в нашем отчаянном положении есть выход, и Он в этом голосе, Он в Твоем Слове, Он в этом спасительном труде Твоем. Мы так благодарны за Христа, нашего Господа и нашего Спасителя. Помоги нам, Господи, доверять Тебе. Помоги отражать своей жизнью, быть носителем этих отголосков и тем, что мы доверяем Тебе. Твоей суверенной руке, особенно в нашем мире, в котором столько много всего происходящего, и мы теряемся иногда. Помоги нам доверять Тебе, Господи. Помоги нам, тем, кто здесь еще не покорился Христу, принять твердое решение последовать за Иисусом. А нам всем идти за Ним и говорить о Нем другим. Благослови нас, об этом молимся ради Христа. Аминь.